Слава Богу! Благодарность нашим детям, молодежи. Знаете, я так наблюдал, смотрел. Дал бы нам Господь взрослым такое старание, усердие, когда мы служим Ему. Ну, забыла, ну, чуть-чуть приостановилась, но видно, что учила, старалась. Знаете, и когда и все складно, и когда не совсем все складно, но это как-то по-особенному наши сердца готовит, потому что напоминает, что мы далеко не все совершенны, даже будучи взрослыми, образованными. Пусть Бог благословит нас, и сегодня мы продолжаем празднование Рождества Христова. И всегда праздники, в частности, в том числе Рождество Христово, или проведение собрания, подготовка слова, вызывает определенные, признаюсь, трудности. Что я имею в виду? Потому что, ну вот, Рождество. Наверное, уже здесь есть люди, которые десятилетиями празднуют Рождество. В рамках церкви, в своем семейном кругу, и все, что можно знать и слышать, мы уже все знаем и слышали. Мы уже все прочитали, все комментарии, все толкования, все, что в Библии и что возле Библии написано там о Рождестве Христовом. Знаете, и трудно, в общем-то, сказать что-то такое, ну, новое, неизбитое, чтобы там никто не слышал, не знал. Мы знаем все, и даже, как я сказал, даже больше, чем написано. Например, сколько было мудрецов, которые пришли к Иисусу? Ну, практически все скажут, три, конечно, там написано золото, ладан и смирно. Но там написано про дары, но там не написано, что три было мудреца. Там вообще не написано, сколько их было. Кстати, в армянской традиции, церкви армянской, их было 12. Кто же как определяет, кто-то имена даже знает этих мудрецов. Поэтому, с одной стороны, мы действительно знаем, мы слышим из года в год, повторяем эту историю в песнях наших, в молитвах наших звучит, это в слове. Ну и другая сторона, конечно же, это великое благочестие тайна. Это великое благочестие тайна, потому что до конца своим умом, будучи здесь, на этой земле, вникнуть в эту тайну Бога воплощения, ну, признаюсь, нам не дано. Мы до конца таки не можем понять, как Бог пришел сюда, в этот мир. Творец, который над всем умолился до того, чтобы стать человеком. Мы принимаем это, мы не, уже так особенно не углубляемся в суть природы этой, но тем не менее свято верим, Иисус Христос на 100% Бог и на 100% человек. И в этом для нас надежда. И сегодня, говоря, рассуждая над Словом Божьим, готовясь к этому Слову в том числе, хотел бы задаться вопросом в том числе, а когда же родился Иисус Христос? Знаете, в буквальном смысле кто-то скажет, ну как тут определишь? Кто-то 25-го, кто-то там 7-го, и люди, исходя из разного летоисчисления или принципа исчисления, подходят. Кто-то более глубоко изучая Писание, говорит, да не, вы что, какой зимой? Это язычники там придумали там день там зимнего солнцестояния. А на самом деле, если там где-то что-то вычислить, так это осенью вообще было. Ну, знаете, Писание об этом ничего не говорит. Единственное, что более или менее можно спокойно утверждать, гарантированно, это то, что он родился ночью, в силу того, что ангел Господень, написано, тех пастухов, которые имели ночную стражу, он пробудил их, воссиял с неба, вот эта слава небесная, и он там возвестил им эту великую новость. Ночью был. Не было и не определено конкретно, не названо срока, даты. И когда я задаюсь вопросом, когда родился Иисус, я говорю не о дате, я говорю не о дне, не о паре года. Я говорю о том, что предшествовало. Я хотел бы рассуждать о том, что сопутствовало Его рождению, при каких обстоятельствах, в какой мир, в какую обстановку был рожден Иисус Христос. И это важный вопрос для нас, сегодня живущих. Где-то отчасти созвучно будет это слово тому, что мы слышали 25 числа. Я хотел бы где-то отчасти продолжить эту тему. И хочу сказать, что праздник, действительно всегда мы восхищаемся, как-то по-особенному затрагиваются наши эмоции, чувства, мы радуемся, торжествуем, братья призывают, а ну, давайте улыбнитесь друг другу там, улыбаемся, слава Богу, как-то восхищаемся. Пришел на остановку, троллейбус уехал, и где-то уже эта радость куда-то потихонечку начинает ускользать. Я хотел бы, чтобы все-таки празднование Рождества Христова в том числе, оно позволило нам все-таки более серьезно, глубоко вникнуть в Слово, и чтобы это празднование дало нам пищу для нашего ума, для нашего сердца, для нашего духа. Я хотел бы вместе с вами обратиться к посланию к Галатам и вместе прочитать с 4 главы первых 7 стихов. Апостол Павел пишет, «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аминь. Место Писания, я не буду рассуждать причину написания вот этого послания Галатам, когда люди плюс к благодати, плюс ко Христу стали добавлять еще какие-то свои, скажем, определения закона. И апостол Павел здесь, отвечая, обращаясь к людям, напоминает им очень важные, глубокие истины. Он пишет к сынам Божьим по вере во Христа Иисуса. Он обращается к тем людям, в предыдущей главе, в завершении этой главы написано, которые облеклись во Христа. К тем людям, которые сегодня стали едины во Христе. И во Христе уже нет более ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, но все мы одно целое. И он говорит о том, что через рождение Иисуса Христа, через воплощение Сына Божия, тогда, когда Он пришел, тогда, когда Отец послал Его в этот мир, мы обрели особые великие благословения. Мы рождены свыше с вами. Бог родился в этот мир в образе человека для того, чтобы мы родились для Бога. Мы должны помнить и хранить в своем сердце, что никак, никаким иным образом мы не можем стать детьми Божьими, но только через веру во Христа Иисуса, пришедшего во плоти. Мы обрели это рождение свыше. Писание говорит, должно вам родиться свыше, приняв Иисуса Христа, уверовав в Него, доверив Ему жизни своей. Он говорит о том, что вы становитесь детьми Божьими, мы обретаем усыновление, и благодаря Иисусу сегодня, благодаря Духу Святому, Духу усыновления, мы можем взывать к Нему Отец, Ава, Отче. Помимо того, что мы дети Божьи, мы обретаем и наследие славное, великое, чудесное. Написано, что Сын Божий ставил эту славу неба, все богатство этого неба, обнищал ради нас. Для чего? Для того, чтобы мы обогатились Его нищетой. Чтобы мы обогатились вечной жизнью, благословением Божьими, то есть славной надеждой, в которой мы не постыдимся. И Писание говорит о том, что как велико это славное наследие, хранящееся для нас на небесах. Слава Богу за это. Но еще одну вещь, на один такой аспект я хочу обратить внимание, на что здесь обращает внимание Павел. Он говорит, что когда пришла полнота времени. Срок, назначенный Отцом. Иными словами, рождение Иисуса, приход в этот мир Его, Сына Божия, Он не был случайен. Он не был спонтанным. Он не был вот просто так вот вздумалось, пришел. Полнота времени, исполнилось время. Я хотел бы сегодня об этом говорить. Почему? Потому что я верю, что это важно для нас. Есть срок, заранее определенный Отцом для нас. Есть полнота времени, когда Бог, Отец, послал Сына Своего в этот мир. По роду деятельности многие люди, для того, чтобы быть более успешными и эффективными в этой деятельности, имеют, я надеюсь, ежедневники. И вот мы в этом ежедневнике, в том числе у меня он есть, для того, чтобы успеть, для того, чтобы что-то не упустить, не забыть, мы планируем. И это нормально. Мы записываем, куда позвонить, кому позвонить, по какому вопросу, кому прийти, с кем встретиться, какое время для этого определено. И мы стараемся следовать вот этому определенному графику, для того, чтобы, как я сказал, действительно ничто не было упущено. Я как очень такой приблизительный образ, но тем не менее хочу сказать, что своего рода такой тысячегодник есть у Бога Отца. И вот где-то на страницах этого тысячегодника, где-то в какой-то момент Бог поставил особую отметку, какой-то особый знак, когда должно было ему прийти в этот мир. Он давал слово, он обращался на горе Синай, он избрал свой народ Израиля, он посылал посредников, он посылал своих посланников, пророков в том числе. Бог давал свое слово, обличение, увещевание, заключал завет. Но тем не менее им было определено определенное время, срок, определенная дата, когда он пометил посещение рода человеческого. Знаете, и пришла эта полнота, и исполнилось это время. когда уже не посредники, когда уже не посланники человеческие, когда Бог пришел в этот мир. Кто-то сказал, в этой ночи ноги святого Бога ступили на эту грешную землю. Он пришел не позже и не раньше, определив эту конкретную дату, определив этот конкретный час в образе Сына Своего. И, как правило, когда мы готовимся к посещению, я, братья, мы звоним, вы знаете, многие, мы созваниваемся, говорим, брат, сестра, вот, мы хотели бы к вам прийти, будете ли вы готовы, будете ли вы дома, даже так, рады ли будете вы нас видеть, ну, не всегда рады, потому что не всегда приятный повод для этого посещения. И мы связываемся и согласовываем для того, чтобы человек был дома, был подготовлен, не был застигнут врасплох, потому что все-таки сердце должно быть расположено. Знаете, Бог, Он по-другому поступает. Он не согласовывает с нами. Вы будете готовы? Вы будете дома? Встаньте, припаяшьтесь, приготовьтесь. Он не извещает нас, что вот завтра в такое-то время ждите, я постучу в двери вашего дома. Знаете, Бог приходит вдруг. Бог приходит внезапно. И когда мы читаем историю рождественскую, то написано, вдруг явился им ангел Господень. Они там, в этом поле, у стад своих, вдруг. Написано, внезапно явилось воинство небесное, славящее Бога. Внезапно. Никто не ждал. Он пришел, но люди были не готовы к тому, что Он придет. И знаете, помимо того, что уже было, тогда, когда Господь пришел в этот мир, посетив род человеческий, верю, что в этом тысячегоднике, как я сказал, есть еще одна дата. Спустя какие-то страницы Бог еще одну пометку сделал. Приду вновь. Я говорю на основании Слова Божьего. Не при тысячегоднике, я имею в виду. Я говорю на то, что написано, что Он придет опять. И вы помните, когда Иисус возносился, и ученики были растеряны, и ангел Господень, ну что вы стоите тут, смотрите? Он придет опять, таким же образом, каким вы видите Его сегодня, возносящимся в небо. Об этом говорил сам Иисус. Но я хочу обратить внимание, что тогда, когда первый раз Господь пришел на эту землю, было некое исполнение времени, полнота времени для этого дня Господня, точно так же и во второе Его пришествие будет эта полнота, будет это исполнение времени. Я хотел бы немножечко порассуждать сегодня. Первое, на что хочу обратить внимание, или утверждение, которое хочу сделать, это то, что действительно Бог определяет времена и сроки. Подтверждение этого утверждения, Деяния, 1 глава, 7 стих, когда Иисус сказал ученикам Своим, на вопрос отвечая, не все ли времени, Господи, восстанавливаешь царство Израиля, Он говорит им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Он не говорит, что это не положено, он говорит, что положено. Есть определенное время, есть определенные сроки. Разные слова здесь в греческом потребляются, не буду вас слишком загружать, потому что есть хронос, есть кайрос, ну, скажем, разный смысл, но тем не менее, он говорит о том, что Отец имеет в своей воле, в своей власти какие-то определенные времена и сроки для своих действований, для своих каких-то деяний здесь, на этой земле. И действительно, Бог, мы говорим о том, что Он великий, всемогущий, сотворивший мир и все, что в нем. Бог сотворил нас, Бог творец всего видимого и невидимого. И мы должны понимать, что этот же Бог сотворил и время. Этот же Бог создал время. И Он имеет власть и право определять те или иные события, те или иные определенные времена для этих событий. И как я сказал, хотя Он творец, самая творческая личность. И надо, когда говорят о людях, как о творческих людях, то это, как правило, люди такие, знаете, спонтанные. Вот у них что-то пришло на сердце, ну и сделал. Не пришло на сердце. То есть, как правило, они там как-то свою жизнь не очень-то и планируют, потому что они творческие. Но Бог творец, но тем не менее, Он не действует спонтанно. У Него нет случайностей. У Него есть четкое намерение и время для исполнения этого намерения. Писание говорит о том, в Деяниях апостолов, 17 глава, 26-27 стих, что от одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога до этого момента. Смотрите, даже для всех народов, которые были, есть и будут еще на этой земле, у Бога изначально определены пределы их обитания и границы их обитания во времени. Времена определены. Люди, которые хоть немножечко интересуются историей, вы знаете о том, что там уже в лет эту канули многие-многие человеческие цивилизации и народности. Сегодня только лишь люди исследуют там цивилизацию майя, цивилизацию инков. Люди только-только там где-то как-то описывают вот это великое переселение народов, кто откуда пришел, гунны, готы, откуда венгры появились в Европе, куда кельты исчезли и так далее. Бог определил для каждого народа свое время. И каких-то народов уже нет сегодня. Бог определил, чтобы искали его, но кто-то этим и не сильно заботился. Кто-то и не искал. Я верю, что Богом определено конкретное время и место обитания для нашего народа белорусского в том числе. И Писание говорит о других вещах в том числе. Когда Господь говорит о в начале его проповеди, Писание говорит об этом, то написано в Евангелии от Марка, 1 главе, 15 стихом, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте Евангелие. Ни раньше, ни позже написано исполнилось, то есть пришло время. Почему не 12-летним подросткам Иисус проповедовал? Почему он вышел на осознанное такое служение, уже будучи зрелым человеком 30 лет? Исполнилось время. Был человек, который приготовлял путь Господу. Был Иоанн Креститель, который проповедовал покаяние. Должно было ему прийти, чуть раньше родившись. Потом пришел Иисус. Написано о том, что для своей миссии тоже было определено ему свое время, когда его же родственники, его родные говорили, ну яви себя миру. Почему ты скрываешься? Откройся. Евангелие от Иоанна, 7 главе написано, Иисус отвечает, мое время еще не настало. Мое время еще не исполнилось. Еще не тот час, еще не тот день. И потом спустя некоторое время, когда он готовился с учениками к вечере, он посылает их к хозяину дома и говорит, передайте ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Иными словами, вот тот момент, вот тот срок, определенный Богом Отцом, который был в власти Отца, и которого дожидался, и которому стремился Иисус. Писание говорит о днях отмщения для иудеев, для Израиля, который отверг Иисуса. И Писание там же говорит о том, что есть времена язычников, и эти времена тоже когда-то закончатся. Мы с вами живем в это время язычников, когда из любого народа, языка Бог сегодня призывает к себе войти в это царство многих и многих людей. Время язычников. Время далеких прежде от Бога, но сегодня кого во Христе Иисусе Бог желает назвать своими детьми? Аллилуйя! И мы с вами среди этих народов. И мы с вами уверовали, пришли, когда-то Слово Божье достигло этих язычников, живущих на этой земле. И мы с вами сегодня радуемся тому, что и мы стали частью этой семьи Божьей, необъятной и благословенной. Аллилуйя! Слава Богу за это! Но придет время, и закончатся времена язычников. Закроется дверь. Написано о том, что Господь в своей власти назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Обращаясь к будущему, апостол Павел заявляет, что у Бога определено, и это в том числе. Будет то время, когда все предстанут пред лицом Божьим, все народы, и каждый даст отчет за то, что делал он, живя в этом теле, худое или доброе. Писание говорит о том времени посещения. И Иисус, хочу прочитать это место Писания, в 19 главе Луки, 41-44 стихи, плачет, скорбит, видя Иерусалим и жителей этого города. Почему? И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои облажат тебя копами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Он пришел к своим, написано, свои не готовы, свои не приняли, свои предали, свои распяли. И потому при всем внешнем торжестве тысячи людей, праздник Пасхи, торжествующие возгласы, осанна сыну Давидовому, не радуется Иисус, скорбит сердцем своим, потому что люди так и не поняли, кто пришел к ним. Люди так и не узнали время посещения своего. Знаете, я верю, что в жизни даже лично каждого человека есть время посещения Божьего. Есть время, когда Бог близок. Есть время, когда Бог стучит. Есть время, когда по-особенному глаз Божий обращен к сердцу человека. Есть времена, когда Господь милостью или заботой, помощью или своею, может быть, какими-то даже и трудными обстоятельствами стучит, посещает, зовет человека. Далеко не все слышат. И Писание говорит о том, Иеремия, 8 глава, 7 стих, «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня». С огорчением, со скорбью. Ведь даже животные знают, даже птицы знают. Время отлета, время прилета, их не обманешь. Но народ мой, они не знают Божьего определения. Они так и не научились распознавать или увидеть, либо отличить. Не готовы. Тогда, к сожалению, порою не готовы и сегодня. И поэтому Божье Слово призывает ныне, то есть сегодня, сейчас, тот день, когда вы услышите голос Господень, что? Не ожесточите сердец ваших. Не сделайте упрямым, черствым ваше сердце. Не отвергните глаз Господень. Ныне Бог приходит в вашу жизнь. Итак, Бог определяет времена и сроки. И есть определенные признаки того, что что-то должно исполниться. Эти признаки были и при рождении Иисуса Христа. Как правило, когда мы говорим о Рождестве, мы начинаем читать Евангелие, Матфея, Луки, больше там написано о том, как родился, при каких обстоятельствах, где, что за этим последовало. А я хотел бы рассуждать о том, что этому предшествовало. Почему Господь сказал «исполнилось время»? И для этого я хотел бы обратиться с вами к последней книге Ветхого Завета. Последнему пророческому слову, последнему гласу Господню, который был некогда обращен к народу израильскому. И отметьте, после этого, хотя у нас тут пустая страничка между Новым и Ветхим Заветом, знаете, на этой пустой страничке очень много красноречиво на самом деле написано. 400 лет Бог молчал. 400 лет, столетия проходили, не было гласа Господня. Бог что-то сказал и умолк. Не было гласа с небес. История двигалась своим чередом, я об этом буду говорить. Но что последнее говорил, обращая к своему народу Господь через пророка Малахия? Я хотел бы, чтобы вот это состояние его народа в том числе заговорило к нам сегодня, что и это состояние его людей, народа Завета, говорило о том, что вот эта полнота, она приближается. Время пришествия Господня. Первое. Что Он делает? Прежде всего, Господь говорит о Своей любви к Своему народу. Я не буду, конечно же, полностью читать эту небольшую книгу пророка, но некоторые стихи вместе с вами хочу обратить внимание. Он говорит, «Я возлюбил вас», говорит Господь. И Он говорит дальше, «Не брат ли Исав Яков, но именно вас, племя Иакова я избрал. Именно к вам некое мое особое благоволение было обращено». Именно вас я возлюбил, с вами я вступил в завет, вам дал эти славные обетования, о вас я заботился и вас опекал на протяжении всей вашей истории. Он говорит, я люблю вас. И следующее, он говорит то, что как обличение звучит. Я понимаю, что это может быть неприятно для нас. Я говорю о условных параллелях, но тем не менее они существуют. Но тем не менее он начинает высказывать народу своему то, что он видел, то, что происходило. Первое, это то, что непочтение Господу стало нормой их жизни. В этой первой главе пророка Малахии, 6-8 стихи написано, «Сын чтит отца и раб господина своего, если я отец, где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Чуть ниже 8 стих. Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. То есть Писание говорит о том, что народ Божий, священники, в том числе, в первую очередь даже, они недолжным образом относились к Богу, непочтительно, пренебрежительно. Написано там, он говорит, вы бесславите имя мое, вы люди, которые должны были явить меня, мою славу в этом народе, вы бесславите меня. Говорит, мое имя страшно, мое имя велико, мое имя Господь Саваоф, как вы относитесь к этому?
Вы приносите жертвы, которые люди никогда своим земным господам не принесут. Вы приносите это ущербное, порочное, хромое, слепое, украденное. До чего люди додумались? Украл у соседа, принес на жертвенник, Господи, на тебе, может, там благоволение какое-то приобрету. Говорит, да зачем мне эта твоя жертва? Зачем ты приносишь этого порочного, какого-то поврежденного, может быть, это животное, а у тебя там себе лучшее оставил? И ты желаешь этой жертвой Бога прославить? Знаете, и в этом есть определенная параллель. Сегодня люди непочтительны к Богу. Сегодня люди, написано, познав Его как Бога, но славу нетленного Бога они вменили или заменили в образ тленного, там, животного, человека, пресмыкающегося, кого угодно. Сегодня целый сон богов. И это Бог, и это Бог, и это Бог. Сегодня Рождество, и люди свели понимание Рождества Иисуса Христа к колыбельке, куколке какой-то и так далее. Я понимаю, может быть, где-то какие-то вещи есть, дети играют с этим и так далее, но когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о величии Его, когда мы говорим о праведности и могуществе Его, давайте бояться обесславить Его имя, выразить какое-то непочтение Ему. Он Царь, Он Господь. Писание говорит о том, что какие жертвы приносились. И на самом деле я хотел бы тоже так задуматься. Господи, вот мы тоже жертвы приносим к Тебе. Приходим в собрание. Вы верите, что мы жертвы приносим, братья и сестры? Приносим. Приносим. Жертву хвалы приносим. Жертву благодарности приносим. Молитвы наши повергаем пред лицом Божьим. Песнопения наши вместе с группой. А давайте зададимся вопросом, а как? Какую жертву и от какого сердца мы приносим? Порой мы молчим. Порой мы недовольны, порой мы помолились, пять слов сказали, и потом сидим или стоим там, ну когда же этот уже брат закончит тут молиться? Порой, как люди иногда звонят, где-то смотрят наше служение, говорят, послушайте, такое хорошее служение, Бог благословил. А что, говорят, люди в зале не поют? Знаете, камера показывает, мы показываем для того, чтобы люди могли где-то присоединиться к нам. И люди замечают извне, мы-то не видим, посмотрите когда-нибудь через интернет трансляцию служения, пускай даже в записи. Ползала, больше, меньше, молчит. О чем мы думаем? Мы Бога славим? Или о своих мыслях, своих заботах по-прежнему остаемся? Я задаю непраздные вопросы, потому что вот это огорчение Божье, оно где-то и сегодня обращено к нам. Второе, на что Бог обращает внимание, за неимением времени не могу подробно останавливаться, но тем не менее, неверность завету. Во 2 главе, 8 и 9 стихом книги пророка Малахии, конечно, обращаясь прежде всего к священникам, и тем не менее к народу, он пишет, что вы уклонились от пути, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. В предыдущих стихах он говорит об этом завете. Говорит, завет мой был с вашим отцом Левием, это был завет жизни и мира. Я дал ему его, чтобы он соблюдал страхи Господним, чтобы он ходил путями мира и правды, чтобы неправда не обреталась, чтобы грешнику отвращал от греха, чтобы от уст его ведение исходило, потому что он вестник Господа Саваофа. И он говорит, он это делал, он соблюдал этот завет. Я даже хочу немножечко тут как такой комментарий, когда Бог вводил 12 колен Израилевых, то каждому колену было определено свое наследство или свой удел. Земля лучше, хуже, больше, меньше, вы помните, кроме одного колена. Колено Левина, оно осталось вроде бы как обделенным, бедным, каждому там было, города какие-то в этой завоеванной земле обетованы. Но я хочу сказать, что никакое иное колено не имело более славного удела, чем колено Левина. Смотрите, что Господь говорит в книге чисел. Он говорит, я часть твоя и удел твой. Аллилуйя. Говорит, я твой удел. Эти люди имеют удел в этой земле, которой надо пахать эту землю, садить, жать. А я твой удел. Ты от моих столов питаешься. Ты при моих дворах находишься. Ты оттуда дома моего насыщаешься. Я хочу сказать, братья и сестры, мы сегодня с вами, как некий прообраз этого колена Левина, священники Нового Завета, мы имеем уделом самого Бога. В Его доме наша пища, Его богатство, Его наследие. И Бог самое лучшее приготовил для нас. Сохрани завет верным. Сохрани, не отрекись, не перестань делать то, что должно делать. Хотя сегодня, к сожалению, опять же параллель, осквернившееся священство сегодня, роскошь, амбиции, какие-то интриги, какая-то политика, торговля, моральное падение, какие-то вещи, которые проповедуются за кафедрой, которые абсолютно никакого отношения к Слову Божьему не имеют. Когда люди оставляют некое благочестие и обращаются к политике, как я сказал себя, Писание обличает и говорит, что вы самих себя пасете. То, что происходит. И Господь говорит не только к ним, ко всему народу. Вы, люди верующие, может быть, вы стали кому-то в соблазн. Иногда приходится слышать. Хочется, чтобы вообще такого не было. Звонит человек и говорит, как она так могла поступить? Ведь она же верующий человек. Она же в церковь ходит. Но как таким образом она могла поступить? И ничего не скажешь, потому что на самом деле, разбираясь, действительно, человек поступил неправильно, неверно. Церковь – столб и утверждение истины. Мир может заблудиться, но я верю, Церковь Божья, Христова, она утверждает эту истину во всех сферах человеческой жизни. Господь дальше говорит во 2 главе 10 стихом о вероломстве к ближнему. То есть, иными словами, вы поступаете, говорит, коварно. Вы поступаете, деяния свои творите на основании обмана и измены. Я хочу сказать, что, хотя эта фраза часто употребляется, вероломный враг, например, но в принципе враг – это враг, и от него мы доброго не ожидаем. Враг поступает, как врагу и положено поступать, который ненавидит нас, допустим, и который делает все, чтобы причинить какой-то урон. Вероломно поступает друг. Вероломно поступает тот, на которого ты надеешься, которому ты доверяешь, которого ты считаешь своим союзником. И вероломство в том, что этот друг, в кавычках, в какой-то момент, оказывается, ты и не другом. И он наносит тебе какой-то удар в спину. И ты ожидал, ты надеялся, что можно будет опереться на него. Он как-то трость надломлен или тростник пронзил твою руку и боль причинил тебе. Ты ожидал, что ты найдешь понимание, а он тебе как плевок в душу. Вероломство. Писание говорит здесь, Господь огорченно, говорит, вы вероломно друг по отношению к другу. Говорит, не один ли отец у вас? Разве вы ни одному Богу принадлежите? Разве вы ни одной семье? Мы не имеем права даже вероломно по отношению к людям далеким для нас поступать. Христианин так не поступает. Тем более, когда мы говорим о верующих, о наших, о ближних наших. Дальше Господь говорит еще, касаясь одной сферы, разрушения семьи. Он продолжает это хорошо известное место Писания, которое обличает и говорит о том, что заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем. И люди задаются вопросом, как, почему, каким образом. Он говорит, вы неверность проявили, вы вероломно поступаете со своими женами. И Господь говорит, я ненавижу развод. Сфера семьи сегодня опять параллель. Это как никакая иная, которая разрушается сегодня просто. Не то, что там десятилетиями, день ото дня. Я вот говорю в первом собрании, сегодня даже такой же употребляется формулировка такая, традиционная семья, нетрадиционная семья. Я лично категорично против вообще таких формулировок. Есть семья одна, Божья, Богом определенная, по Его правилам строится которая, муж один, жена одна, вместе навеки, никаких разводов, вот семья. Все остальное называйте как угодно, все остальное, любой другой термин употребляйте, это не семья. И потому сегодня, к сожалению, мы живем в том мире, где измены, где блуд, где неверные, где насилие в семьях, разводы, повторные браки, оставленные дети, отверженные, родители брошенные на произвол судьбы. Разрушается суть общества, как люди говорят, ячейка этого общества. И, к сожалению, вот это давление не всегда, и церковь справляется с этим давлением. Дальше Господь говорит в 3 главе Малахии, 8-9 стихи, что люди до того дожили, что Бога стали обкрадывать. И хотя мне идет конкретно речь о десятинах, о приношениях, о материальном служении, но я хотел бы расширить это понимание. Мы посвящены Богу. Скажите аминь, братья и сестры. Все, что есть у нас, и мы сами, мы Божьи. Мы посвятили себя, и мы поем «Все Иисусу отдаю я». Значит, Мария, вы знаете этот пример, помните в Новом Завете, она действительно все, что имела, это драгоценное миро, это масло, она принесла в сосуде. Великих денег стоило это все. Разбивает, возливает на голову Иисуса, и даже кто-то и возмущается, да зачем такая трата, там надо было экономнее быть. Говорит, оставьте теперь. потому что она особое это внимание, знак любви выразила ко мне. Вот дал бы нам Господь, братья и сестры, иметь вот это блаженство Марии. Все, что имею, отдаю. Все, Господь, таланты, силы, время. Я хочу задаться вопросом, а так ли это так в нашей жизни? Мы какую-то такую условную десятину отвели для Бога там в дне, а у некоторых даже и десятины нету, по времени, по силам, по усердию своему. Но больше мы заботимся совершенно о другом. Когда в этом году он прочитал, папа Франциск поздравлял и говорил про рождественскую проповедь, его фраза, он говорит об обществе, которое опьянено духом потребления, жаждой наслаждения, богатством, расточительностью. Знаете, дух потребления, он не только заразил общество. К сожалению, я делаю вывод, что некоторых христиан этот дух потребления заразил. Простой вопрос. Я больше отдаю в церкви и больше получаю. И если я больше получаю, значит, надо исправлять картину. Да, мы получаем, безусловно. Мы приходим, мы назидаемся, мы принимаем служение других людей. Но если при этом я ничего не делаю, значит, я становлюсь просто потребителем. И это неправильное, страшное состояние. Поэтому Господь говорит, вы обкрадываете меня, вы обкрадываете мой народ, вы могли бы сделать, вы могли бы послужить. Сегодня записка пришла, лежит сестра, где-то там за хлебом не может сходить. И некому сходить, и некому подставить плечо, и некому даже простое какое-то внимание. Я верю, что это исключение, но я хочу, чтобы даже таких исключений, братья и сестры, не было в нашей церкви. Давайте не обкрадывать Бога. И последнее, что Господь говорит, что люди приняли вот это осознанное желание, вернее, решение не служить Господу. Осознанное желание. И в 3 главе, 13 стих Малахи написано, «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу». Я остановлюсь на этом, нет времени дальше читать. Люди не просто не имели возможности, способности, времени, они говорили, Господи, я бы и рад послужить, но не получается, но там где-то какие-то обстоятельства. Нет, здесь совершенно иное. Здесь осознанное нежелание. Это тщетно, это напрасно, тут нет никакой выгоды. Зачем? Вот люди, которые там нечестивы, они счастливы, они богаты, они выглядят респектабельно, и я хочу такой же жизни. И я не хочу смиряться, и не хочу там где-то плакать что-то там, ходить в печальной одежде, как здесь написано. То есть люди в то время сделали осознанный выбор Богу не служить. Знаете, до сих пор в некоторых церквях, и в том числе нашего братства, человек при покаянии, он не просто приходит сюда вот вперед, как у нас это принято, «Господи, помоги мне, дай мне Твое прощение, дай мне Твой мир, дай мне там, помощь там, в семье, в моих обстоятельствах». Знаете, люди говорят в других церквях простые слова. «Я буду служить Господу». Знаете, и в этом есть свой глубочайший смысл. Я не просто иду с покаянием к Богу. Я не просто принимаю Его прощение. Я не просто принимаю Его милость. Я принимаю решение, Господь. Я буду служить Тебе. И что бы там ни говорили эти люди, но написано «боящиеся же Господа». Что говорят? Пишется памятная книга Господа. Пишется, не забыто, отмечено у Бога. Есть смысл, есть суть служения Богу. Не оставляй, если ты имел это служение. Если нет, молись, чтобы оно было, это служение. Потому что я верю, что церковь, живая, здоровая, истинная церковь Христова, это церковь служителей. Аминь, скажите, если соглашаетесь. Хотя написано «Царственное священство, придет время, будем царствовать, придет время, будем прославлять Бога в небесах, ныне здесь». Бог ожидает служителем. Стань. Вот то состояние, вот то поведение, вот то отношение людей верующих, другая еще сторона, это то, что происходило. И эта история тоже в параллель для того, чтобы мы увидели определенное сходство с тем, что происходит сегодня. 400 лет, как я сказал, Бог молчал. И за это время, с другой стороны, сбывалось Его Слово. Несколько империй, Вавилон, Персия, потом греки, Александр Македонский, римская власть. И на самом деле народ израильский потерял свою независимость. И хотя боролись, хотя где-то пытались утвердить свою самостоятельность, свою государственность и так далее, ничего не получалось. Они были порабощены, они были под властью того или иного императора, той или иной другой языческой, подчеркиваю, власти. Пришло время, когда на жертвеннике в храме Господнем, во-первых, был поставлен идол истукан Зевса Олимпийского. И Антиох Епифан, языческий царь, спустя несколько дней, для того, чтобы каким-то образом задеть и унизить народ Божий, свинью приносит жертву. Возлагает на этот жертвенник в храме Бога Живого нечистое животное. Война, тысячные жертвы, теряют опять же много жизней, много своих поколений, и в конечном итоге давление, огромные испытания, определенные гонения, когда запрещалось соблюдать заповеди библейские, когда сама Тора была под запретом, когда действительно мы исследуем и читаем, когда Иисус пришел. Помните, кто был царем в это время в Израиле? Царь Ирод. А где же царственная династия Давида подевалась? Потерялись. Царь Ирод – это потомок Исава, идумеянин. Те люди, Едом, которые были врагами народу Божьему, оказывается, во главе этого царства, во главе этой земли. Священники, непонятно какие, которые занимаются политикой, интригами, чем угодно, но опять же священническая вот эта ведь Садока, священника, она как-то развеялась или потерялась. Мы считаем о том, что у людей хоть и были какие-то небольшие слабые ожидания Мессии, но они представляли его совершенно иным. Они представляли, как политический деятель, который придет, великий воин в Сирии, может быть, и власти Давида, который восстановит царство Израилю. Они жили в то время, когда падение нравов, морали достигает своего, ну, минимума, максимального какого падения. Они живут в то время, когда мир был таким соединенным, можно употребить это сегодняшнее слово, глобальным, одна империя, несколько только языков государственных, какие-то общие финансы, торговля, сеть дорог, которые способствовали тому, чтобы эта империя развивалась и существовала. Не то ли и сегодня происходит? Точно, может быть, так же, с, конечно, условным приближением, но тем не менее. Церковь, которая стала светской, обмерщленной, язычество, которое пришло и переплелось с христианством, и люди на самом деле сегодня потерялись, где Божье, а где языческое. Празднуют что подряд. Празднуют и эти все, и Хэллоуины там, и деды, и купали там летом, там сейчас вот колядовать будут. Рождество вроде Иисуса Христа, колядовать пойдут. Я знаю, что это есть. И у людей, знаете, каша в голове, где что? Сегодня мир, в котором мы живем, это действительно мир, который глобален, который соединен, который взаимозависим, мир, в котором осознанно рушатся все какие-то основания морали, праведности. Это то время, в котором мы живем с вами сегодня. Сладкие мечты людей, которые хотят пришествия или до пришествия Иисуса Христа установить Царство Божие политическими методами, какими-то революциями, программами и так далее. Люди себя этим тешат. Современные зелоты, если так можно сказать. Есть определенное сходство, что я хочу сказать, братья и сестры. И в той же книге пророка Малахии Господь говорит: «И вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, не поступающие нечестиво, будут как солом». То есть Господь здесь говорит не о дне рождения Иисуса Христа. Здесь Господь говорит о более отдаленных сроках. Он здесь говорит о дне Господнем, когда Бог придет уже для того, чтобы совершить свой суд. И вот это приближение, или вот это соответствие прошлого и сегодняшнего, оно действительно есть. Писание об этом говорит, что в книге Екклесиастов, 1 главе 9 стихом, что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Но для нас, для Церкви Божьей, есть и это славное обетование, потому что в этой же 4 главе книги пророка Малахии написано: «А для вас, для кого для вас? Для вас, для нас, благоговеющее пред лицом Господним, написано пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете, и взыграете, как тельцы упитанные». Есть исполнение времени. Мы живем, я попытался говорить о каких-то признаках, каких-то обстоятельствах, о том, что сегодня, к сожалению, сопровождает жизнь нашу. Но я верю, что был тогда тот благочестивый остаток, который, невзирая на то, что Бог молчал, люди ждали. хранили, передавали детям своим, внукам своим, и они верили не в земного правителя, они верили в Мессию, который придет и утвердит иное царство, иной природы, иной сущности. Были те верные люди, которых мы находим уже в Новом Завете, которые встретились с ним, и Симеон старец, о котором мы слышали сегодня в первом собрании, он увидел и он поблагодарил Бога, увидели очи мои спасение народу твоему Израилю. Были, и я верю, есть сегодня. Вы, благоговеющие пред именем моим, для вас взойдет солнце правды. Придет Господь, мы об этом слышали. И для нас Его пришествие, это не будет связано с ужасом. Это не будет связано с судом. Это будет связано с великой радостью. Вы выйдете, вы и взыграете. Возвеселитесь, возрадуетесь, восторжествуете, как тельцы упитанные. И еще есть одно. Напоминание о том, что прежде чем должно было родиться Иисусу, должен был прийти Тот, Который приготовит путь Господу. Вы помните, это служение Иоанна, Ильей он назван, и он пришел, он призывал народ Божий к покаянию. В книге Откровения говорится о том, что последнее время перед пришествием Иисуса тоже будет подобная личность, которая в силе, в духе Ильи будет служить и призывать людей к покаянию. Но я хотел бы другое сказать. Я хочу, чтобы мы, как Церковь Божья, стали теми людьми, которые в силе Духа Святого, не просто Ильи, в силе Духа Святого, были теми людьми, которые будут способны приготовить путь Господу. Приготовить сердца людей, родных, близких, далеких, которые рядом с нами живут и которых, может быть, мы не знаем. Приготовить, молясь, свидетельствуя, бодрствуя, чтобы нас это пришествие не застигло врасплох, но чтобы и другие люди увидели и приняли с радостью возвращение Иисуса Христа. Об этом я хотел бы помолиться. И давайте, поднявшись, воззовем Господу нашему.